Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Киприане, епископе Карфагенском. Далее беседу Анны Александровой с преподавателем Казанской духовной семинарии, кандидатом филологических наук Марией Олеговной Новак о роли и значении церковнославянского языка. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Как говорил старец Парфений Киевский, подобно небесному, и на земле есть рай, есть и ад, только невидимые, так как и Бог на небеси, Он же и на земле. Только здесь все невидимо, а там все видимо, и Бог, и рай, и ад. Отцы церкви вообще представляют себе жизнь человека непрестающим развитием, которое начинается здесь, на земле, и продолжается за гробом. Поэтому не нужно думать, что в Царстве Небесном состояние душ остается уже неизменным и не будет идти дальнейшего совершенствования. Старец Варсонофий из Оптиной пустыни высказывал такие мысли об этом. «Бога познавать могут люди по мере того, как будут совершенствоваться еще здесь, на земле, но главным образом в будущей жизни. На небе все бесплотные блаженные души все время совершенствуются, подражая низшие высшим». В описании видений благочестивым христианам, умерших близких им христианских душ, иногда упоминается о том, что в том мире эти христиане включаются в особые обители, наподобие земных монастырей, и поручаются духовным отцам-руководителям. Преподобный Исаак Сириянин говорит, «О Царстве Небесном говорят, что оно есть духовное созерцание. Обретается оно не делами помыслов, но может быть внушаемо по благодати. Пока не очистит себя человек, не имеет он достаточных сил и слышать о нем, потому что никто не может приобрести этого изучением. Рай же есть любовь Божия, в которой наслаждение всеми блаженствами. Отсюда атмосфера рая — это атмосфера Христовой любви. Там место лишь тем, кто научился любить не себя, а ближних. Там все и на всех изливают свою любовь, и поэтому каждый обладает неоценимым капиталом, всеобщей любовью. Так каждый — центр всеобщей любви, но это лишь тогда, когда он сам до конца отдал себя на служение всем, поэтому там радость от переживания всеобщей любви вырастает в каких-то огромных степенях, непостижимых разуму. В Царстве Божием не может быть и разномыслия. И если у каждого из земных людей своя воля, то на небесах она одна у миллиардов небожителей — воля Господня. Итак, вхождение человека в радость райских ощущений достигается приобщением к божественной любви, деятельным служением ближним, развитием смирения, стремлением к чистоте сердца и развитием вкуса к духовным переживаниям. Если сердце человеческое будет достойно и успеет научиться ценить эти переживания и жить ими, то благо ему. Если же телесные ощущения, удовлетворение страстей, любопытство и вся прочая суета мира не уступят в сердце места для высших и духовных радостей, то невозможно человеку попасть в рай. Его слух будет глух для райских песнопений, и те нежные струны души, которые звучали бы в унисон с мелодиями рая, они окажутся неразвитыми, несуществующими. Вот как об этом пишет епископ Феофан Затворник, выражая святоотеческое учение. «Удел блаженства каждому присудится, и дан будет такой, сколько кто вместить может в себя сего блаженства. Вместимость же сия определяется тем, как кто раскрыл свое естество для принятия небесных благ. А раскрытие это зависит от трудов над собой. Если разны сии труды, разно раскрытие естества. Если раскрытие сие разно, разна вместимость. Если разна вместимость, разна и степень блаженства». Исаак Сириянин.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Киприан, епископ Карфагенский. Священномученик Киприан, епископ Карфагенский, родился около 200 года в городе Карфагене в Северной Африке, где протекла вся его жизнь и деятельность. Фасций Киприан был сыном богатого сенатора-язычника. Он получил прекрасное светское образование и стал блестящим оратором, учителем красноречия и философии в Карфагенской школе. Он часто выступал в судах как ходатай и защитник по делам своих сограждан. Киприан впоследствии вспоминал, что долго оставался в глубокой мгле ночной, далекий от света истины. Состояние, доставшееся от родителей и нажитое своей деятельностью, знаменитый ритор тратил на роскошные пиры, но они не могли заглушить в нем жажды истины. Заинтересовавшись христианством, он познакомился с сочинениями апологета пресвитера Тертуллиана. Впоследствии святитель писал, что ему казалось невозможным тогда при его навыках достичь обещанного спасителем возрождения. Из такого тяжелого и нерешительного состояния его вывел друг и руководитель, пресвитер Цицилий. В 46-летнем возрасте ученейший язычник был принят в христианскую общину как оглашенный. Еще до принятия крещения он раздал нищим все имение и переселился в дом пресвитера Цицилия. Могучее действие, возрождающей благодати Божией, полученной им в крещении, святитель Киприан написал в письме к другу Донату. «Когда возрождающая волна очистит нечистоты моей прежней жизни, свет, тихий и ясный, не шел с неба в сердце мое. Когда второе рождение Духом Небесным изменило меня в нового человека, то чудным образом укрепился я против сомнений, открылись тайны, осветилось темное, я узнал, что жившее во мне по плоти для греха принадлежало земле, а началось теперь Божие, живущее Духом Святым. В Боге и от Бога вся наша сила, от Него наша крепость. Через Него мы, живя на земле, имеем предчувствие будущего блаженного состояния». Примерно через год после крещения святой был рукоположен во пресвитера, а когда умер карфагенский епископ Донат, все единодушно избрали епископом святого Киприана. Он дал свое согласие, повинуясь настоятельным просьбам, и был рукоположен во епископа карфагенского около 248 года. Святитель прежде всего занялся церковным благоустройством и искоренением пороков в среде клириков и паствы. Святая жизнь архипастыря вызывала у всех желание подражать его благочестию, милосердию и мудрости. Плодотворная деятельность святителя Киприана стала известна за пределами его епархии. Епископы других кафедр часто обращались к нему за советом, как поступить в том или ином случае. Гонение императора Декия, о котором святителю было открыто в сонном видении, заставило его скрыться. Его жизнь была нужна пастве для укрепления веры и мужества среди гонимых. Перед отъездом из епархии святитель разделил церковное имущество между всеми клириками для оказания помощи нуждающимся и в дальнейшем присылал дополнительные средства. Он держал постоянную связь с карфагенскими христианами через своих посланцев, писал письма к пресвитерам, исповедникам и мученикам. Некоторые христиане, убоявшись мучений, принесли жертву языческим богам. Эти отпадшие христиане обращались к исповедникам, прося дать им так называемые письма мира, то есть ходатайственные записки о принятии их в церковь. Святитель Киприан написал всей карфагенской христианской общине послание, в котором указал, что отпадших во время гонения можно принимать в церковь, но этому должно предшествовать рассмотрение обстоятельств, при которых совершилось отпадение. Должна быть проверена искренность сокрушения падших. Принимать их можно после церковного покаяния и с разрешения епископа. Некоторые из падших настоятельно требовали немедленного допущения их в церковь и этим смущали всю общину. Святитель Киприан писал епископам других епархий, спрашивая их мнение, и от всех получил полное одобрение своих распоряжений. Во время отсутствия святитель уполномочил 4 клириков проверить жизнь людей, которые готовились к рукоположению во пресвитера и диакона. Это встретило сопротивление мирянина Феликисима и пресвитера Новата, поднявших возмущение против своего епископа. Святитель Киприан отлучил Феликисима и 6 его сторонников. В своем письме к пастве святитель трогательно увещевал всех не отделяться от единства церкви, подчиниться законным распоряжениям епископа и ждать его возвращения. Это письмо удержало большинство карфагенских христиан в верности церкви. В скором времени святитель Киприан вернулся к пастве. Возмущению Феликисима был положен конец на Поместном соборе 251 года. Этот же собор вынес суждение о возможности принятия в церковь падших после принесения ими церковного покаяния и подтвердил отлучение Феликисима. В то время назревал новый раскол, поднятый римским пресвитером Новоцианом, к которому присоединился карфагенский пресвитер Нават, бывший сторонник Феликисима. Новоциан утверждал, что отпадших во время гонения нельзя принимать обратно, даже если они каются в своем грехе. Кроме того, Новоциан при помощи Новата убедил 3 италийских епископов при жизни законного римского епископа Целерина поставить на римскую кафедру другого епископа. Против такого беззакония святитель Киприан написал ряд окружных посланий к африканским епископам, а затем целую книгу о единстве церкви. Когда в карфагенской церкви стали утихать раздоры, началось новое бедствие, вспыхнула моровая язва. Сотни людей бежали из города, оставляя больных без помощи, а мертвых без погребения. Святитель Киприан, показывая пример стойкости и мужества, сам ухаживал за больными и хоронил мертвых, причем не только христиан, но и язычников. Моровая язва сопровождалась засухой и голодом. Орды варваров-нумидийцев, пользуясь бедствием, нападали на жителей и уводили их в плен. Святитель Киприан побудил многих богатых карфагенцев пожертвовать свои средства на питание голодающих и выкуп пленных. Когда началось новое гонение на христиан со стороны императора Валериана, карфагенский проконсул Патерн велел святителю принести жертву идолам. Он твердо отказался выполнить это, а также назвать имена и местопребывание пресвитеров Карфагенской церкви. Святителя сослали в местность Курубис. Диакон Понтий последовал в ссылку за своим епископом добровольно. В тот день, когда святитель прибыл на место ссылки, он увидел сон, предвозвещавший ему скорую мученическую кончину. Находясь в изгнании, святитель Киприан написал много писем и книг. Желая пострадать в Карфагене, он сам вернулся туда. Приведенный на суд, он был оставлен на свободе до следующего года. Почти все карфагенские христиане пришли проститься со своим епископом и получить от него благословение. На суде святитель Киприан спокойно и твердо отказался принести жертву идолам и был приговорен к усечению мечом. Услышав приговор, святитель Киприан сказал: «Благодарение Богу!» И весь народ в один голос воскликнул: «И мы хотим умереть с ним!» Придя на место казни, святитель снова преподал всем благословение и распорядился дать от него 25 златниц палачу. Потом он сам завязал себе глаза, а руки дал связать стоявшему около него пресвитеру и подьякону и преклонил голову. Христиане с плачем постилали перед ним платки и убрусы, чтобы собрать священную кровь. Мученическая кончина последовала в 258 году. Тело святителя ночью было взято и погребено на частном кладбище прокуратора Мокровия. Впоследствии при короле Карле Великом его святые мощи были перенесены во Францию. Святитель Киприан Карфагенский оставил для церкви драгоценное наследие, свои сочинения и 80 писем. Творения святителя Киприана были приняты церковью как образцы православного исповедания и читались на Вселенских соборах, Третьем Эфесском и Четвертом Халкидонском. В сочинениях святителя Киприана изложено православное учение о церкви, основанной Господом Иисусом Христом, утвержденной и устроенной апостолами. Внутреннее единство выражается в единстве веры и любви. Внешнее единство осуществляется иерархией и таинствами церкви. В церкви Христовой заключается вся полнота жизни и спасения. Отделяющие себя от единства церкви не имеют в себе истинной жизни. Христианская любовь является скрепляющим звеном церкви. Любовь – основа всех добродетелей. Она вечно пребудет с нами в Царстве Небесном. В подвигах мученических поражает и жестокость палачей, и несокрушимое мужество и терпение страдальцев. Но приглядимся внимательнее. Есть нечто существенно важное, отличающее христианских свидетелей истины. Это превосходящий ум, мир души. За простым поступком святителя Киприана, воздаянием платы палачу, поступком простым и потрясающим, как будто понятным и совершенно таинственным, как сама смерть, стоит этот великий мир, который прежде страдания стяжали святые, и потому нет подвига для них невозможного, ибо в этом мире души явно с ними Христос.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы находимся в Казанской духовной семинарии. И с нами беседует доцент Казанского федерального университета, преподаватель Казанской духовной семинарии, кандидат филологических наук Мария Олеговна Новак. У микрофона Анна Александрова. Сегодняшнюю и последующие наши встречи хотелось бы посвятить размышлению о роли и значении церковнославянского языка, о чем мы и будем говорить с Марией Олеговной. Здравствуйте, Мария Олеговна.
Здравствуйте, Анна. И вы, дорогие радиослушатели.
А история церковнославянского языка начинается с IX века с равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
История церковнославянского языка – это, конечно, история длительная. Она начинается с трудов Кирилла и Мефодия, как мы знаем. И затем уже после, скажем, XI века возникают местные изводы церковнославянского языка – болгарский, древнерусский, сербский. И мы, естественно, с вами живем в пространстве церковнославянского языка русского извода со всеми, так сказать, вытекающими последствиями.
А есть ли динамика в церковнославянском языке?
Да, есть динамика в церковнославянском языке. Она касается некоторого проникновения русских именно форм в церковнославянский язык, несмотря на всю его консервативность, скажем так, и тенденцию охранять себя и свои формы. Все-таки вот некоторое движение в этом плане есть.
То есть в церковнославянском есть как древнее, так и новое?
Чем интересен церковнославянский язык? Он как бы сохраняет, да, вот отдельные пласты временные в своем текстовом наследии. То есть можно встретить формы более древние, более новые, совсем новые, например, грехи, грехми, грехами. Можно встретить и то, и другое, и третье.
Мария Олеговна, а чем это обусловлено?
Это как раз связано с тем, что тексты переводились постепенно в разное время с греческого. Потом создавались уже новые тексты. Скажем, вот в Москве в XVI веке был расцвет литургического творчества в связи с тем, что митрополит Макарий, святитель Макарий, выступил с инициативой канонизации русских святых, целого сонма русских святых, поскольку и тогда уже к тому времени просияло множество преподобных в подвиге и так далее. И создавались тексты уже, скажем, на русской почве. То есть они, конечно, ориентировались на византийские образцы, но они были вполне самостоятельные. Тоже очень интересная такая страница в истории церковнославянского языка.
То есть мы видим, что вот этот стереотип, что церковнославянский язык – это язык мертвый, язык, который не развивается, это ложный стереотип.
Мы, конечно, его называем живым, это язык далеко не мертвый, он развивается, он как-то идет вперед. Сейчас в связи, опять же, вот с прославлением новомучеников появляются новые службы. Или же прославляются подвижники благочестия, скажем, 18-19 века. Тоже новые какие-то канонизации происходят, появляются службы. И в связи с этим, конечно, нужна большая работа, безусловно, по какой-то минимальной модернизации, может быть, церковнославянского языка, и в то же время по его охране, по его, так сказать, очищению. И остается только пожалеть о том, что в обществе сейчас вообще очень низок порог вот этого запроса на филологию в целом, на гуманитарное знание в целом. Потому что никто рублем не поддержит инициативы, связанные с языком сейчас. Это могут делать только отдельные энтузиасты за какие-нибудь гроши или вообще, так сказать, за спасибо, так как это делает, скажем, церковнославянский центр в Институте русского языка имени Виноградова в Москве со своим руководителем Александром Геннадьевичем Кровецким. Вот они делают церковнославянский словарь сейчас, у них еще какие-то есть проекты и инициативы, но это все, в общем, остается незамеченным. Так же, как, в общем-то, изучение других языков. Увы и ах, вот сейчас такая ситуация в обществе. Все, что не приносит дохода, сейчас никому не интересно. К сожалению.
Thank you. Мария Олеговна, а вот нередко возникает вопрос. Старославянский и церковнославянский – это один язык?
Это не совсем так, потому что старославянский – это термин, который мы употребляем для обозначения тех текстов, которые принадлежат к самому раннему этапу, зафиксированному письменно, по крайней мере.
Но ведь до нас не дошли тексты периода равнопостольных Кирилла и Мефодия.
Да, от Кирилла и Мефодия до нас не дошло никаких автографов, никаких текстов, переписанных даже непосредственными их учениками, скажем, Гораздом, Климентом, Наумом.
Святителем Климентом Охридским – это болгарский и всеславянский просветитель, живший в X веке.
Да, но тексты, которые до нас дошли, это рукописи X-XI веков. И именно этот корпус текстов, это порядка 20 рукописей, мы называем старославянскими рукописями. И язык, который зафиксирован там, это старославянский так называемый язык.
А какова история самого термина «старославянский язык»?
Сам термин возник вообще в советское время, и он имеет, конечно, маскирующую функцию. Чтобы отвлечься максимально от всего церковного, от всего клерикального, предложили такой термин. Его, в принципе, этот язык можно называть древнецерковнославянским, что было предпринято, скажем, в работах Никиты Ильича Толстого. Такой термин тоже вполне правомерен. Это просто вот отсылка именно к самому древнему этапу развития церковнославянского языка.
Но ведь, Мария Олеговна, само наименование даже «церковнославянский язык» указывает нам сразу на то, что это язык церкви, что это язык сакральный.
Да, конечно, это всегда был язык богослужения, в первую очередь. Потом, конечно, на этот язык уже, скажем, в начале X века в Болгарии стали переводиться не только церковные богослужебные тексты, но и большая литература проповедническая, четья, во-первых.
А какие тексты?
Ну, такие вещи, как, например, «Поучение Ефрема Сирина». Для келейного чтения литературы, чети литературы. А затем уже стали переводить и хронографы, то есть западные византийские хроники. Это были уже сведения по географии того времени, по математике, по другим наукам. То есть это все стало уже переводиться на славянский язык именно в том стандарте, который был первоначально заложен в церковных текстах.
Таким образом, мы видим, что сфера применения церковнославянского языка расширилась.
То есть, конечно, этот древнеславянский язык письменный, он расширил сферу своего употребления, но богослужебная сфера употребления всегда была приоритетной.
Но, к сожалению, для наших современников этот язык уже становится зачастую непонятным, чужим и даже препятствием к тому, чтобы пойти в храм. И все чаще и чаще раздаются призывы к священноначалию, в частности, чтобы были осуществлены переводы с церковнославянского на русский.
Вы знаете, беда непонимания – это беда, связанная не с непониманием каких-то конкретных языковых форм, а связанная с тем, что люди не дают себе труда задуматься вообще над тем, что происходит на богослужении. И это просто не желание, может быть, или, может быть, недостаток времени вникнуть вообще в ту систему, в синтез храмового действия, которое предлагает нам Святая Церковь.
Ну или просто человек нередко воспринимает службу как некий фон, как некий благочестивый настрой.
Возможно, да, конечно. Но, с другой стороны, если человек воспринимал бы это как фон, он, наверное, бы вообще не беспокоился и не требовал бы от священноначалия что-то переводить. Если такое требование возникает, все-таки у человека, значит, есть заинтересованность в том, чтобы проникнуть в суть этого текста. Но здесь нужно, наверное, говорить о том и возражать тем, что текст богослужебный, он настолько тесно вплетен в ткань самого богослужения, представляет такое неразрывное единство, скажем, с системой жестов, движением, с облачениями, с пением, что это нельзя вот так взять и перевести, как делают, например, люди из Свято-Филаретовского института. То есть они взяли и перевели все на русский язык. Но это же совершенно ритмически никуда не годится, это не споешь. Под это, так сказать, и под яконы не повернуться, да, в нужную сторону.
Потому что это и есть сама служба в ее целокупном восприятии.
Да, это все единство, и не нужно это единство разрывать, естественно.
Таким образом, как мы уже сказали, церковно-славянский язык – это язык, на котором мы прославляем Бога.
Кроме того, нужно учитывать и то, что язык церковно-славянский – это некоторым образом экстаз языка, о котором писал Пауль Силлих, например. То есть это язык, который действительно далек от повседневности, и мы не можем его передавать формами, которые мы имеем в русском языке, по той простой причине, что русский язык имеет дело с повседневностью. Мы же не служим литургию в пиджаках, правильно? Почему мы этого не делаем? По той простой причине, что мы должны, образно говоря, разуться, когда мы стоим перед Богом. Как сказано, да, в книге Исхода. «Разуйся, — сказал Господь Моисею, — земля, на которой ты стоишь, — это святая земля». Это же не случайно.
А это произошло во время видения ему неопалимой купины.
Да, когда он увидел неопалимую купину. То есть, и то же самое Иаков, когда он увидел сон с лестницей, по которой нисходили, восходили ангелы, он, проснувшись, тут же убоялся и сказал Иакову: страшно место сие. Господь есть на месте сем, аж же не ведих. На этом месте Господь, а я и не знал. И тут же создал жертвенник Господу. То есть, у древних людей это чувство сакрального было очень сильным, как мы видим. У нас оно естественным образом ослаблено, и мы начинаем чего-то требовать. Переведите, нам непонятно. А святое — это ведь бездна. Она не может быть понятной даже до конца. Вот, когда мы приступаем к святому, и мы стоим перед Богом, мы должны как раз-таки смириться, да, может быть, и с чем-то и непонятным. И отнестись к этому как к должному. Вот к этому, так сказать, повышенному уровню выражения, которое мы неизбежно должны иметь, предстоя перед Богом, иначе никак.
Мария Олеговна, а если вот сравнивать тексты Актоиха и Минеи, на ваш взгляд, какие более приоритетные, что ли?
Ну, вы знаете, Минея более вариативна, конечно. Актоих повторяется, поскольку у нас столб из 8 голосов существует, и через каждые 2 месяца, да, у нас Актоих как бы возвращается на круги своя, и Актоих, наверное, легче запомнить, воспринять какие-то очередные тексты и повторяющиеся тексты из Актоиха. Ну, и Актоих и Минея, конечно, хороши по-своему. Другое дело, что в Минее есть тексты разного уровня по мастерству, по сочинительскому вот этому вот мастерству. И Актоих, безусловно, представляет собой жемчужину византийской поэзии. А что касается Минеи, там есть службы разного качества просто. Поэтому это немножко вот такие вещи, конечно, несопоставимые.
Но, к сожалению, нашему среднестатистическому, так сказать, прихожанину чаще мало интересны службы Актоиха, Минеи, чего нельзя сказать о молебнах, об акафистах, которые как раз народ чаще всего и любит.
К сожалению, бывает так, да. Ну, не знаю, почему это происходит. Я, как человек, долгое время читавший на клиросе, не совсем это понимаю. Потому что для меня, например, ничего нет лучше канона. И ставить рядом с каноном или выше там службы акафиста. Тем не менее, это есть, да. То есть, например, бывали случаи в моей практике, когда, скажем, предполагался акафист, потом батюшка сообщал, что акафиста не будет, и пожилые прихожанки, вплоть до монахинь, возмущались. Как же так, люди пришли на акафист? То есть, это, знаете, это звучит почти кощунственно. Люди пришли на концерт, а концерта не будет. Ну, извини, что значит «пришли на акафист»? Они пришли молиться вместе, да, они пришли в церковь. Какие формы молитвы? Это уже, в общем-то, другой вопрос. Но так вот ставить действительно акафист столь высоко в структуре службы – это уже следствие скудения.
Действительно, потому что зачастую качество акафистов, ну, очень низкое.
Акафисты – это вообще, мне кажется, наша боль. Потому что акафисты часто пишут, не обращая внимания на законы построения акафиста. Они ведь очень, на самом деле, жесткие. закон построения акафиста. Если мы посмотрим на акафисты образцовые, на первоначальный акафист Божией Матери...
Радуйся, невеста, не невестная.
Да, радуйся, невеста, не невестная. Там, в общем-то, желательно весьма, чтобы вот эти вот харитизмы были одинаковые по количеству слов и даже слогов. А то бывает так, что у нас, например, в паре харитизмов в акафисте один харитизм, скажем, состоит там из трех слов, кроме «радуйся», а следующий состоит там, я не знаю, из 8 строчек. Но так тоже ведь нельзя. Тем не менее, вот, увы и ах, такие случаи нередки.
Ну, наверное, причина в том, что мы-то так тонко все это не воспринимаем, и часто это вообще проходит незамеченным. Какой прихожанин обратит внимание на количество харитизмов?
Ну, мы-то не воспринимаем, но это уже дело тех, кто пишет акафисты. Все-таки нужно немножечко смотреть на более удачные образцы и им следовать, а не так вот просто что-то вот брать с потолка, что называется.
Может быть, отчасти акафисты так любимы народом от того, что в них можно принимать деятельное участие?
Возможно, да. Но хотя в акафисте что можно, в чем принять участие? Припев спеть вместе. Припев, как правило, достаточно прост в структуре, так же, как в Ветхозаветном храме пели какие-то стихи из псалмов всем народам, и та же практика здесь примерно. Но это уже, опять же, вопрос пассивности, активности.
Мария Олеговна, а какая, на ваш взгляд, роль прихожанина в богослужении?
Место прихожанина, оно, конечно, так же, как место священника, очень важно. Какая же служба без прихожан, без соборной молитвы? Безусловно, прихожане должны быть, и они должны понимать максимум того, что они могут понимать на службе. Главное – молиться. И вы знаете, еще вот я в какой-то момент поняла, что очень важное место в богослужении – это Ектенья, потому что как раз Ектенья, она нас призывает более всего к совместной молитве. Раньше как-то, знаете, особенно когда я только начинала ходить в церковь, Ектенья – это было какой-то досадный перерыв между музыкальными номерами. А потом, когда я уже стала, скажем, петь на клиросе или стоять там, читать на клиросе, Ектенья – это был момент, когда можно вздохнуть, передохнуть, переложить книжки, найти нужное место в следующем богослужебном фрагменте и так далее. А сейчас я понимаю, что именно Ектенья, она вот цементирует нашу соборную молитву.
Более того, Ектеньи очень просты для восприятия.
Да, в Ектеньях наиболее простые тексты. То есть прошения Ектеньи, они доступны всем. Поэтому горение Духа ко Господу – это самое, наверное, важное, что может отдать прихожанин, приходя на богослужение, на соборное, приходя в церковь. Потому что церковь – это мы. А часто у нас про это забывают. А вот что у вас тут? Да? А где у вас тут? И есть батюшки мудрые, которые всегда их поправляют, говорят: позвольте, почему у вас? А вы разве не в церкви? А вы разве не часть церкви? То есть вот нужно как-то уходить вот от этого противопоставления «мы» и «они», которое часто закрадывается в нашу церковную жизнь по аналогии с нашей внецерковной действительностью. Вот так.
Да, действительно, ибо мы все прекрасно знаем, что без церкви нет спасения, и что молитву в храме ничто не заменит. Поэтому надо себя понуждать.
Ну да, безусловно, конечно, нужно как-то стараться себя заставлять, если даже не хочется порой идти на службу. Нужно это делать, потому что келейная молитва, она, конечно, не такая полноценная, как соборная молитва, безусловно. Потому что Господь для того и пришел, пострадал и воскрес, чтобы именно основать церковь. То есть церковь – это его главное здесь, так сказать, деяние, его главное свершение. И если мы пренебрегаем церковью и своей церковной молитвой, то мы как бы игнорируем подвиг Христа в конечном счете. И помощь Духа Святого тоже. То его, так сказать, научение, его осияние, его действие в нас, оно возможно по большому счету в церкви именно, а не где-то. Именно в церкви. Так что, конечно, это наше главное сокровище – Церковь Божия. Как врачебница, как место встречи с Богом, как место встречи друг с другом, как с единоверцами, с единомышленниками.
Благодарим вас за беседу, Мария Олеговна.
Спасибо вам за ваше внимание снисходительное. Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что мы беседовали с доцентом Казанского федерального университета, преподавателем Казанской духовной семинарии, кандидатом филологических наук Марией Олеговной Новак. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Каруля. Отец Николай угостил нас плодами кактуса. Он выточил из щепок каждому из нас по две гладеньких палочки. С помощью их на чистой деревянной дощечке он разрезал созревшую мягкую шишку плода. Внутри шишки оказалась сочная, очень приятная на вкус желтоватая мякоть с черноватыми зернами. Плоды кактуса мне очень понравились. Они могли бы служить превосходным десертом. Чистить их руками невозможно. Миллиарды еле заметных колючек вонзятся в руку. Приходилось чистить кактусы или ножом, или заостренными палочками. Подъем по цепям гораздо легче спуска уже потому, что не приходится смотреть вниз или нащупывать ногой, где зацепиться. Отец Феодосий уже отдохнул и беседовал с Маргулем. Наши спутники еще не прибыли. Мы были сейчас же чрезвычайно приветливо приняты. Отец Феодосий был старик лет 70, с небольшой и еще не совсем седой бородой, с живыми, умными, добрыми глазами. Одет он был в неизбежную камелавку. Рясу от жары он снял и был в схиме, довольно старенькой, выцветшей и потертой. Он сейчас же велел поставить самовар и стал угощать нас чаем. Но так как мы торопились, нам нужно было до вечера дойти до русской кельи на Кираше, то отец Владислав попросил отца Феодосия уделить для беседы несколько минут. Отец Феодосий с величайшим вниманием отнесся к этой просьбе, и они удалились в церковь для беседы. С каждым из нас он побеседовал в церкви, к сожалению, очень коротко, так как времени было у нас мало. Я был так поражен всем виденным, что с трудом разбирался в своих впечатлениях. Когда мы уже совсем собирались уходить, пришел к отцу Феодосию один из его учеников, из дебрей афонских, босой, оборванный до нельзя, загорелый, выстрепавшийся схеме поверх лохмотьев. Он пришел на исповедь и стоял в стороне, пока мы прощались. «Откуда он пришел?» — спросил я тихонько отца Константина. «Господь его знает», — отвечал также тихо отец Константин. «Живет где-то в горах. А где? Один Господь знает. Только изредка приходит к отцу Феодосию. Много есть таких угодников. Никто не знает, где живут. Там, под вершиной. Ну, если он умрет, то как узнают? Бывает, что случайно найдут в трущобе, в ущелье, тело усопшего инока. Относят тогда в монастырь, там отпоют, похоронят. Так и молятся. Его же имя веси Господи. Господь знает имена своих угодников». Прощаясь с отцом Феодосием, я попросил разрешения сфотографировать его вместе с нами. «Дорогой мой, я никогда не снимаюсь», — улыбаясь, ответил отец Феодосий. «На память, батюшка». Отец Феодосий приложил свою руку к моему сердцу и, улыбаясь, сказал: «Фотография вот тут должна быть. Это самая прочная карточка. Будем молиться друг за друга. Вот лучшая память». «Так-то». Мне не хотелось уходить из Короли. Тянуло остаться здесь подольше, подышать еще этой благодатной атмосферой любви и духовного подвига. Казалось, всю жизнь я остался бы здесь, поучаясь и дивясь подвигам живых угодников Божиих, тех немногих праведников, ради которых, быть может, и весь мир еще держится. Дивные цветы духовные, просветшие в каменной бесплодной пустыне. На Короле дышишь живым, струящимся, обновляющим веянием истинного монашества, того анахоретства, о котором мы знаем лишь из житий святых. Здесь все это видишь воочию. Видели мы штатные и диоритмические монастыри. Видели киновии, монастыри общежительные, знакомые, впрочем, еще по России. Но в первый раз нам пришлось видеть анахоретское монашество, пустыню, пропасть земную, населенную иноками, строго выполняющими обет нестяжания. У корольских иноков, кроме того, что на них надето, ничего своего нет, ибо и каливы, и келлии не их собственность, а дается им в пользование от монастыря. Тот инок, который пришел к отцу Феодосию из дебрей афонских, не имеет даже каливы. Живет, как птица небесная, в вертепах и удольях каменных. Привита ей по горам, яко птица. Таких иноков называют здесь сиромахами, то есть нищими. Каждый из них имеет своего духовного руководителя-старца, к которому ходят исповедовать свои сокровеннейшие мысли и получать духовное наставление, а также и причащаться святых тайн. Но есть и такие отшельники, которых никто не знает. Они совершенно сокрылись от людей и живут в непроходимых местах. Только старцы-руководители их знают и время от времени посещают их для исповеди и причащения. Короля — только первая ступень такого анахоретства. Пустынное жительство на Короле существует давно. Первым насельником этой трущобы, по преданию, был раскаявшийся морской разбойник с отсеченной рукой, которому старец назначил для покаяния самую дикую часть Афона. Теперь иноческое население Короли состоит главным образом из русских, но есть и греки. Они не уступают строгости подвига русским. С большим сожалением, но с чувством громадного духовного удовлетворения покидали мы Королю. Князь Шаховской теперь присоединился к нам для дальнейшего путешествия. С нами же пошел и один из русских корульцев, направлявшийся в церковь святого Илии, стоящую на одном из утесов близ Кираши, где должно было быть всеночное бдение святому пророку Илии. Завтра ведь Илиин день. Близился вечер. Знойно. Кираши. Тяжело подниматься. Пожалуй, самый тяжелый подъем за все время. Путь наш вьется вверх по тому голому каменному желобу, в котором находятся каливы и келлии корульского пустынножительства. Лишь спустя порядочно времени стали появляться на скалах приземистые чахлые кустарники. прежде всего, направились мы к духовнику и старцу отца Феодосия, отцу Аркадию, глубокому столетнему старцу, уже 50 лет безвыходно пребывающему на Афоне. Жил он со своими учениками в одной уединенной келье, уже далеко за пределами Карульской трущобы, довольно высоко, недалеко от конца этого мучительного подъема. Дорога незаметно вышла из гигантского желоба Карули. Он как-то постепенно раздвинулся в стороны и превратился в широкую, довольно крутую покатость. Подъем все продолжался, но далеко уже не такой крутой. Стали попадаться отдельные кельи, то там, то сям стоящие на крутом склоне. Наконец, дошли мы и до кельи отца Аркадия. Это маленький двухэтажный домик с куполом домовой церковки. Келья стояла на более или менее ровном месте, высоко над морем, думаю, не менее 1000 метров, на вершине большой покатости, по которой в редких местах были разбросаны кельи. В стороне внизу виднелось начало пройденного нами Карульского провала. Безграничное море расстилалось перед взором, темно-синее, уже готовящееся к вечернему покою. О высокой духовной жизни старца и о его духовных дарованиях много нам говорили. Он пользовался большим уважением не только в пределах этой местности, но и по всему Афону. По национальности он болгарин. В юности он бежал в Россию от турецких зверств и оттуда приехал на Афон. Теперь он уже совершенно ослеп. Несмотря на большую слабость, отец Аркадий принял нас немедленно. Нас провели во второй этаж. Там, в крохотной каморке, размерами не более вагонного купе, и жил старец. Когда мы пришли, ученики его, два монаха, помогли ему привстать и сесть на его скудном ложе. При этом старец сам себе помогал, держась за висящую с потолка веревку. Отец Аркадий был небольшого роста, немного полный. Лицо его, изборожденное глубочайшими морщинами, было удивительно белого, молочного цвета. Довольно длинные, прямые, жидковатые волосы были совершенно седы и уже отдавали слегка желтизной. Глаза, совсем выцветшие, стали бледно-голубыми, словно молочными, как у младенцев. Старец смотрел вдаль. Глаза его уже ничего не видели, они сослужили уже свою службу. Благословляя всех нас, отец Аркадий спрашивал наши имена. Благословил он и отца Владислава, который поцеловал у него руку. «Это Иерей, батюшка», — заметил отец Константин. «Иерей? Христос посреди нас», — сказал отец Аркадий, удерживая руку отца Владислава и целуя ее. «И есть, и будет», — ответил отец Владислав, вторично целуя руку старца. Мы попросили исповедоваться. Так как старец был очень слаб, то он устроил нам общую исповедь. Все положенные молитвы читал он сидя, надев на себя епитрахиль. Дав нам разрешение и всех нас благословив, он опустился на свое ложе. Наш короткий визит успел утомить его. Ему ведь было 102 года. Трудно было себе представить, что видишь перед собой человека, родившегося, когда еще живы были Наполеон, Гёте, когда в России царствовал Александр I, когда не только не было электричества, но и железные дороги еще не существовали, а на море плавали только парусные суда, которому во время Крымской кампании 1854 года было уже 30 лет. Посещение отца Аркадия было так мимолетно, что не могло оставить такого сильного впечатления, как могло бы произвести при других условиях. Мне оно напомнило несколько посещение юродивой Паши Саровской, у которой я был с матерью, когда мне было 10 лет. Когда мы уходили из келии отца Аркадия, его ученики дали нам на благословение по кусочку вкусного хлеба. Он пришелся очень кстати, ибо мы уже проголодались. Покинув келью отца Аркадия, мы продолжали подниматься в гору, постепенно входя в низкорослый кустарниковый лес, сменившийся потом лесом невысоких корявых деревьев. Мы подходили к перевалу через контрфорс вершины, выдвинувшейся в море и образующей Карульскую трущобу. Справа торчали высокие, серые, растрескавшиеся каменные клыки, обросшие понизу зелеными кустарниками. Там, по словам провожавшего нас карульца, находился храм святого Илии Пророка. Действительно, когда мы поравнялись с тем скалистым мысом, на нем раздалось вдруг четкое, ритмическое клепание вбило. Тихий вечерний воздух далеко разносил этот звук, звонко отражавшийся от серой, хаотически растрескавшейся громады Афонской вершины, вздымавшейся слева от нашей дороги. На верхушках скал уже догорали последние медно-красные лучи солнца. Вершина бросала гигантскую тень на скалы и лес. За верхушками деревьев и за изломанной линией камней видно было безграничное, далекое море, все больше темнеющее в приближающихся сумерках. Воздух был тих. Нагретые скалы излучали тепло, порой обдавало нас, словно из духовой печки, теплыми струями воздуха, напоенного ароматом бальзамических трав. Цоканье било на скале справа, сделалось еще отчетливее. Карулец распрощался с нами и свернул на тропинку, направлявшуюся в ту сторону. Храма мы не могли видеть с тропинки, он был скрыт скалами. Наконец, дорога перевалила через горб высокого отрога. Каруля осталась уже далеко-далеко внизу. Кругом нас полная строгой дикой красоты природа. Серые скалы, отвесно устремляющиеся к небу, темнеющий лес, одевающий их подножие, вздымающиеся слева, подавляющие своей громадой пирамиды вершины и далеко-далеко, открываясь взору почти на горизонте, манящее вдаль загадочное море. Ложбина между ребрами-отрогами вершины круто спускалась к морю. Но здесь уже не было так безжизненно, как на Каруле. Ложбина была наполнена лесом, а обрывы скал здесь не так стремительны. Стремителен был только утес святого Илии, ограничивающий справа ложбину. Он был как бы исполинской стеной, выросшей из моря и словно отрезывающей это место от остального мира.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.